Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программа сегодня со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет!
Всем привет! Андрей, привет! Я тебя рада слышать в прямом эфире. Всем
да,
добрый
взаимно.
День, кто сегодня к нам подключился. Я вижу, что уже есть у нас наши постоянные слушатели, которые нас радуют своими приветствиями. Здравствуйте!
Да, здравствуйте, Андрей тоже. И в гостях у нас тоже Андрей.
И в гостях у нас Андрей, все сплошные Андреи.
Да, у нас в гостях Андрей Девяткин, заведующий лабораторией вычислительных методов в биомедицине Московского физтеха, МФТИ, который кандидат биологических наук. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли к нам очно в студию. У нас не было прямого эфира где-то 2 недели примерно. Мы всегда рады, что когда в субботу может гость выделить время, прийти к нам, это замечательно. Особенно в хорошую погоду можно выбрать там пойти на дачу поехать, а можно приехать к нам. Здорово. Вот, и мы сегодня поговорим, Андрей. А о чем мы поговорим? Вообще много о чем мы собирались поговорить.
Много о чем. Да, наш гость занимается достаточно интересными вещами. Но мы обязательно спросим, потому что так вот я не смогу сейчас пересказать. Просто название такое интересное, лаборатория вычислительных методов в биомедицине. Вот. Вот, наверное, об этом поговорим, может быть, в начале. Вот. Но я читал несколько статей, которую он написал. И там, в частности, говорилось об очень интересном таком явлении, которое называется болезнь X. Это такая концепция, ну, можно сказать, некая новая эпидемия такого непонятного нового заболевания. Вот хотелось бы поговорить побольше сегодня об этих потенциальных новых эпидемиях и немножко взгляд в прошлое направить и посмотреть, а что, какие мы, может быть, выводы
сделали. Что мы уже пережили, да?
Да, из предыдущих эпидемий, тем более последняя, ну, мне кажется, затронула буквально, вряд ли остался хоть один человек на планете Земля.
Не, ну остались, да,
слышал.
Отрицают. Ну, давайте как-то, наверное, сосредоточимся, от азов пойдем, Андрей.
Да, давайте, да, конечно.
Ну, вы расскажите кратко, наверное, как вообще, чем занимается ваша лаборатория или центр, как правильно,
наверное, центр? Ну, лаборатория работает в рамках центра живых систем. Центр живых систем – это большая структура, в которой есть много очень разных задач. Но в плане, пожалуй, самых таких мажорных задач я бы выделил разработку генотерапевтических препаратов. Что это такое?
ИБП? Вот эти знаменитые?
Нет. Это вот у части людей бывают, ну, вот нехорошие генетические заболевания, вызванные тем, что какой-то один ген в этих людях работает неправильно. Он, ну вот люди от этого страдают тяжело, не очень хорошо живут. Это муковисцидоз, болезнь Помпе, Фабри, Гоше, гемофилия. Таких болячек довольно много. На самом них суммарно 8 тысяч таких можно заболеваний насчитать. Но, слава богу, они довольно редкие. И вот человек, у которого есть такое заболевание, во-первых, там возникают большие проблемы, связанные с диагностикой этих заболеваний, потому что они возникают еще в детском возрасте, а младенцы не говорят о том, что вот они болеют гемофилией, например, и уходят...
А мы делали передачу про гемофилию и про редкие факторы свертываемости крови.
Ну, вот это частный случай моногенных генетических заболеваний. Моно, значит, один ген как-то работает не так, как должен работать в норме. И на самом деле такие заболевания сейчас можно лечить при помощи создания так называемых средств генной терапии. Ну, собственно, терапия генов. Что из себя представляют эти средства? – это вирусы, которые безопасны для человека, и в эти вирусы добавляется как раз правильный ген, которого человеку не хватает. И вот этот ген через вирус оказывается в организме человека, человек живет хорошо, долго, счастливо, все у него, дай бог, чтобы все было хорошо.
И это то, чем вы занимаетесь?
Ну, этим занимается Центр живых систем в целом, и вот моя лаборатория причастна к обработке данных, связанной с разработкой таких препаратов, в частности.
Угу. А до этого вы всегда этим занимались? Или у вас как-то менялось?
Конечно, меняется. То есть у меня очень много разных интересов научных. Там и белки пшеницы доводилось изучать. Но, наверное, моя основная стезя, по которой я вот кандидатскую диссертацию защищал, докторскую планирую, это изучение того, как распространяются вирусные инфекции. Как это делается? Можно посмотреть на вирусные геномы. Что такое вирусный геном? Это последовательность таких вот бусинок, кирпичиков, которые называются нуклеотидами. И вот сравнивая эти последовательности, можно говорить, какие вирусы более похожи друг на друга, и делать выводы о том, откуда же они все-таки возникают, как распространяются, и делать предсказания, как с ними лучше всего бороться.
Ой, у меня столько вопросов сразу, мне так хочется вас расспросить обо всем.
Буду рад.
А вот можно я чуть-чуть вклинюсь, чтобы просто мы эту тему закрыли? Андрей, вот у вас лаборатория называется «Вычислительных методов в биомедицине». Просто достаточно интересное название. Вот как это работает? Что представляют собой вычислительные методы в биомедицине? Ну, в принципе, вы уже начали давать ответ на этот вопрос, но тем не менее.
Ну, это очень широкое, на самом деле, понятие, то есть это не какой-то конкретный один метод. По факту это просто анализ больших биомедицинских данных. Ну, вот я упомянул только вот про генетические заболевания, моногены. Ну, реально, задачек у нас побольше в центре живых систем. Например, вот геном человека – это 3 миллиарда таких вот кирпичиков, но вот у вирусов там, допустим, у коронавируса 30 тысяч таких кирпичиков, у вируса бешенства 11 тысяч, а у человека это 3 миллиарда. Угу. И вот мы 3 миллиарда получаем от мамы, 3 миллиарда нуклеотидов получаем от папы. И вот есть современные технологии секвенирования, которые как работают, что вот мы берем много клеток, в каждой из которых 6 миллиардов этих кирпичиков, умножаем там на 10 какой-то степени клеток, которые есть в анализе. Вот эта вся ДНК рвется на короткие кусочки по 150-200 бусинок, и мы определяем эти бусинки 150-200. И вот как из этого огромного массива данных сказать, чем человек болеет, если мы говорим про генетические заболевания человека, какие у него есть мутации, это отдельная вот именно алгоритмическая работа с элементами программирования. Это, собственно, есть вот один из возможных способов вычислительной методов в биомедицине, способов применения.
Мы можем это назвать биоинформатикой?
Это и есть биоинформатика, да. То есть биоинформатика – это вот набор методов, которые работают с большими биомедицинскими данными. И это очень широкое понятие. Это можно моделировать структуры белков, можно заниматься филогенетикой. Вот я про вирусы начал рассказывать. Это, собственно, называется филогенетика. Можно заниматься геномикой человека, можно изучать белки, которые содержатся.
Генетика и геномика. Генетика бактерий, геномика растений или наоборот?
Ну, смотрите, что такое геномика? Это термин. Вот геном – это совокупность всех генов в организме. А вот ик, суффикс этот, то есть омик, это значит изучение всех генов в организме. А генетика, ну вот это наука о генах, то есть немножко, ну, схожие понятия терминологические, но все-таки есть разница.
Ага, понятно. Ну, мы вообще с Андреем любим идти от азов и небольшую теоретическую базу давать нашим слушателям. Здорово. Потому что представьте, как им сейчас тяжело. Конечно. Они слушают нас всего 15 минут, и у них уже тут генетика, геномика.
И геномика.
Да, вирусы разные, да. Давайте немножко их как-то погрузим и расскажем кратко вообще, что такое генетическая информация и в чем она содержится, как она передается.
Угу. Ну, смотрите, вот мы состоим из клеток. Вот наш организм, каждого из нас, это по факту 10 в 13 примерно степени клеток. То есть это очень много разных клеток. В каждой из этих клеток, как я уже сказал, есть парный набор хромосом. В одном наборе хромосом 3 миллиарда нуклеотидов. Из этих 3 миллиардов нуклеотидов есть такие нуклеотиды, которые кодируют белки. И вот из этого, из этих генов, собственно, это вот, ну, что такое ген? Это, ну, грубо говоря, вот нет, кстати, вообще консенсуса, что такое ген, но можно сказать, что это кусочек нуклеиновой кислоты, который кодирует какой-то белок. Ну, собственно, это на самом деле недалеко не всегда правда, есть много оговорок, но в первом приближении так. И вот с этих генов получаются белки, из которых мы и состоим. И, собственно, это в какой-то степени предопределяет то, что, вот смотрите, у нас очень много разных клеток, ну, где-то у нас кожа, где-то желудок, где-то мозговая ткань, а геном везде одинаковый, гены, набор генов везде одинаковый.
Ну, а клетки разные.
А клетки тип, разные. Тип клеток, да, да, и, собственно, вот происходит регуляция генов, что вот в одних клетках работают одни гены, в других клетках работают другие гены. То есть у нас вот по оценке тоже, так как нет точного термина, что такое ген, поэтому есть разные оценки, сколько в геноме человека генов. И в среднем чаще всего называют 20 тысяч генов, ну, вот там кто-то говорит 30 тысяч, кто-то говорит 15 тысяч. Тут просто вопрос, что мы считаем,
что мы считаем геном.
Да, и вот в разных клетках у нас работают разные комбинации разных генов. И это приводит к тому, что в разных клетках образуются разные белки, и вот где-то там кератин образуется, и потом волосы растут, а где-то выделяются пищеварительные ферменты, которые тоже являются белками. И мы, ну, это что-то из желудочно-кишечного тракта тогда будет.
Прикольно. А как клетка, извини, Андрей, я, как клетка понимает, какой клеткой ей дальше стать? Где этот сигнал вообще? Как она понимает это?
Это очень классный вопрос. И это скорее из области биологии и развития. Ну, собственно, вот как, в принципе, образуются люди вот на первых стадиях развития, когда яйцеклетка встречается с сперматозоидом, образуется так называемая зигота. То есть это такая вот клетка, вот она... Ну, 0,1, ну, то есть где-то 100 микрон, то есть это 0,1 миллиметра. Ее, в принципе, можно увидеть даже невооруженным глазом, если светом подсветить. И вот в этой клетке заложен весь потенциал человеческого организма. Это одна клетка, которая начинает делиться. Сначала она делится на две клетки, потом на четыре, потом на 8 клеток, а там уже потом начинается, что вот разные бластомеры, то есть клетки этого эмбриона, начинают делиться с разной скоростью, уже будет там...
В зависимости от того, кем они хотят стать.
Там получается, вот просто у клеток нет мозгов, естественно, там получаются разные градиенты, что вот есть какая-то ориентация, что вот есть спина, условно говоря, есть не спинная сторона, и вот в зависимости от того, где клетка находится, она, ну, как бы считывается контакты с другими клетками, там формируется градиенты, градиенты разных сигнальных молекул, и запускаются разные генетические программы. И по факту, вот на самом деле, вот, собственно, как получается, ну, вот истинные близнецы, это вот если на этом этапе один из пластомеров по каким-то причинам отщепился от эмбриона, это будет два одинаковых человека с полностью идентичным геномом, ну, которые просто вот сформировались вот из одной и той же зиготы.
Ну, и потом каждый из них начинает вот это около себя агломерации, там какие-то, да, сигнальные системы, и каждый развивается уже по-своему. Ну, в смысле, как отдельно.
Ну, да, ну, собственно, это два разных организма, у которых одинаковый геном.
Прикольно. Андрей?
Да, у меня был вопрос. Да. На самом деле, да, тоже заслушался, очень интересная эта вся история. И, конечно, знаете, вот если бы близнецов не было, это была бы очень большая проблема для науки. Мы частенько говорим о той пользе, которую нам дает... Ну, вот мы имеем двух Homo sapiens практически с идентичным, ну, кроме там мутаций, которые уже потом возникли, практически с идентичным ДНК. А вопрос у меня был вот какой. Андрей, вот вы сказали 20 тысяч генов, но припоминаю, что есть какая-то довольно существенная часть ДНК, которая не кодирует гены. Вот знает ли человечество в 2025 году, для чего она вообще нужна?
Да, и на самом деле вот 20 тысяч генов, которые кодируют именно белки, это всего 1% от этих 3 миллиардов нуклеотидов. 99% нуклеотидов ничего не кодируют. Но просто у нас гены, они довольно сложно устроены, и там есть, вот, как сказать, вот перемежается участок нуклеотидов, которые кодируют белки, и участок нуклеотидов, которые ничего не кодируют. И вот те, вот, и потом просто, когда формируется из ДНК РНК, из РНК уже получается белок, и, прошу прощения, я в предыдущей своей речи этот момент упустил. То есть у нас не напрямую из ДНК получается белок, а есть еще промежуточная стадия РНК рибоксинуклеиновой кислоты, которая получается из дезоксирибонуклеиновой кислоты. Вот когда из ДНК, из гена в виде ДНК формируется РНК, получается такой вот, как бы там, как можно зебры представить, что есть участок РНК, который кодирует белок, участок РНК, который не кодирует белок. Потом опять участок РНК, который кодирует белок, и так вот повторяем много раз. раз. И вот где-то 24% генома человека – это вот участки генов, которые не кодируют белки. То есть они как бы бессмысленны с точки зрения, собственно, белков. А есть участки генов, которые кодируют белки, это называется вот экзом. Ну, прошу прощения за термин. И вот совокупная доля нуклеотидов, которые кодируют белки, это всего 1%. Угу. И по оценкам где-то 55-60% генома человека – это так называемые вредные элементы, это транспозоны, которые пытаются использовать ресурсы наших клеток для того, чтобы себя воспроизводить. И зачем они нужны? Ну, понимаете, вот просто, в принципе, у эволюции нет какой-то цели, вот просто оно вот так устроено, и, в принципе, есть объяснение, почему так произошло, почему так случилось. Но тут я боюсь насыпать терминами, то есть как, в принципе, вот возникли ядерные клеточные формы жизни. Это большой вопрос, потому что никто свечку не держал, никто не знает. Но считается, что...
Те клетки, у которых есть внутри ядро.
Да, да, да. То есть есть, в принципе, всю жизнь на планете Земля можно разделить на ядерные и доядерные формы жизни.
Эукариоты.
Эукариоты, да, это как раз ядерные формы клеточной жизни. И прокариоты, вот доядерные. И среди прокариотов выделяют бактерии отдельно и отдельно археи. И вот считается, что вот эукариоты возникли в результате слияния симбиоза, ну, либо кто-то кого-то пытался скушать, что вот архея поглотила бактерию, а там вот есть и у тех, и у других геном относительно короткий, то есть вот у человека 3 миллиарда, у бактерий это где-то миллионы, то есть тысячу раз меньше, и у археи тоже примерно так же. И получилась такая ситуация, вот и у тех, других нет ядерной оболочки, что вот архея поглотила бактерию, и бактерия, она как бы получилась экранирована своей мембраной, своей внутри... оболочкой внутри археи. И у тех, и у других есть какие-то вредные элементы, их можно назвать вирусами, на самом деле, которые пытаются самовоспроизводиться, используя ресурсы, ну, того, в кого могут вторгнуться и самовоспроизводиться. И получилась такая ситуация, что вот геномный материал археи, он не мог как бы атаковать геномный материал бактерии, потому что она была в оболочке своей мембране. Эта бактерия потом стала митохондрией. А бактериальные, вот как бы бактериальные вредные элементы, они начали бомбардировать археиную нуклеиновую кислоту. И вот считается, что вот мы потомки, ну, это спекуляция, тут это миллиарды лет назад это все происходило, что мы потомки тех архей, у которых вот в результате этой бомбардировки они в какой-то момент смогли сформировать ядро, которое стало защитой от этих вредных элементов, но, тем не менее, геном раздулся в тысячу раз, и большая часть из, вот, собственно, части генома сейчас это по факту какие-то, ну, либо напрямую вредные элементы, которые самовоспроизводят и скачут из одного участка генома в другой, и в наших клетках много систем борьбы с этими вредными элементами, ну, либо какие-то из них могли вполне себе уже испортиться с течением времени, там какие-то мутации возникли, это просто какие-то спящие элементы. Ну, то есть, если срезюмировать, то, грубо говоря, 25, ну, примерно четверть генома человека – это, собственно, гены, но из них кодируют белки только вот 1% генома. И где-то вот 55-60% – это вот транспозоны, ретро-транспозоны.
То, что мы с собой берем как багаж, да?
Да, то есть, это такой багаж, и, то есть, и по факту у нас получается очень сложная система регуляции генов, потому что у нас каждая клетка из этих 10-13 степени клеток, это какой-то бурлящий котел генов, каждый из которых норовят, ну, не каждый, каждый из которых регулируется, идет борьба с транспозонами, в каждой клетке это нормально.
Угу. Вера, а ты знаешь, что у митохондрии есть своя ДНК? И это тоже интересный материал.
Обожаю этот момент передачи, когда Андрей меня подлавливает на каких-нибудь вопросиках, а я, конечно же, не подготовленная. Ну, Андрей, наверное, я это где-то слышала, но я точно, ну, я не знаю, почему так заведено. Возможно, я это даже знала когда-то.
Да, так как я не генетик, может быть, наш гость меня поправит, но вроде у человека она передается по материнской линии. И, ну, или по материнской, или по отцовской, скажем так.
Вот одно из двух, да?
Точно понятно, что от кого-то, одного из родителей, вот, наверное, все-таки по материнской. Вот, и поэтому, соответственно, можно, ну, делать какие-то выводы, ну, например, о происхождении предков по именно по,
ну,
по
одной вот из линий. Это вот митохондриальная ДНК. Вот ты про вот это говоришь, Андрей?
Да, 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 да.
А, ну, давай спросим нашего гостя.
А, ну, смотрите, да, собственно, у нас помимо генома, который вот в ядре находится, в геном совокупность всех генов человека входит митохондриальная ДНК, которая находится, содержится в митохондриях. И это, скорее, такой вот очень усохший, прошу прощения за какой-то жаргон, геном бактерии, который когда-то вот превратился в течение времени в митохондрию. Почему? Потому что, ну, большая часть генов этой бактерии была не нужна, потому что она вступила, ну, в такой вот симбиоз с архейной клеткой. И вот сейчас вот геном митохондриальный, это где-то 16 тысяч нуклеотидов в человеческих клетках. А бактерии, вот из которых эти митохондрии, скорее всего, произошли с течением эволюции, у них геном где-то там 5 миллионов нуклеотидов. То есть вот остались только очень малый набор генов, но тем не менее он остался, 16 тысяч нуклеотидов. И вот если говорить про ну вот поиски происхождения людей, то у нас есть такая проблема, что во время формирования гамет, то есть яйцеклеток, сперматозоидов, половых клеток, происходит такое очень активное перемешивание, ну, вернее, это не проблема, это проблема для методологии исследования, это не для людей проблема, что происходит активное перемешивание наборов генов, которые мы получаем от мамы и папы. Собственно, вот как я уже говорил, у нас есть два набора генов, и вот в сперматозоиде или яйцеклетке, которые формируются в организме человека, вот есть только один набор генов, и у него часть набора генов получается из как бы первого набора хромосом, а вторая часть из второго. То есть это довольно случайный процесс, называется мейозом, в результате рекомбинации возникает. И по факту вот может так случиться, что вот какой-то из внуков там будет иметь, ну, вот 0% генов от какого-то бабушки, от какого-то дедушки или бабушки, а может иметь 100%. Ну, в среднем по больнице будет, ну, тут я в конкретных процентах сейчас ходу немножко ошибся.
Какая-то вероятность.
Да, да, то есть это чисто вероятностный процесс, и то есть тут, и тут, понимаете, вот если посмотреть немножко вдаль, вот на несколько поколений назад, ну, хорошо, вот одно поколение назад у каждого из нас было два родителя, два поколения назад четыре родителя, а 10 поколений назад было 2 в десятой степени пращуров, предков, это 1024, а 20 поколений назад миллион с чем-то, там, 1024 умножить на 1024 предков. И вот, как бы, вот вопрос, а вот кого из, от этих, кого из этого чего? Миллиона мы хотим что-то предсказать, вот из этого миллиона предков, ну, мы априори не могли вот все эти гены унаследовать. Просто какие-то гены по случайным причинам, они выбывают из процесса передачи следующему поколению. И вот с точки зрения вот этногенетики, в попытке разобраться, как вот люди там мигрировали, народы разные возникали. Но вот одним из популярных методов является изучение тех участков ДНК, которые как раз не рекомбинируют, которые не вступают в этот процесс мейоза. И это как раз, вот вы верно заметили, это митохондриальная ДНК, во-первых, сейчас объясню, почему. И, во-вторых, это Y-хромосома. Тоже сейчас поясню, почему.
Ну, то есть, да, единственное, у нас минутка до перерыва.
Можем начать, можем... мы продолжим это после перерыва. Начать,
да, поставить запятую и потом вернуться.
Да, ну смотрите, просто митохондриальная ДНК, она передается нам только через яйцеклетки, то есть сперматозоиды считаются, что они митохондрии не приносят. И по факту, по митохондриальной ДНК можем у любого человека проследить его чисто материнскую линию, но сделая оговорку, что вот, допустим, 20 поколений назад у нас было миллион предков, и это вот будет митохондриальная ДНК лишь одной женщины из этого миллиона предков.
Очень интересно. А кто? Ну, там уж...
Ну, и да. У нее даже имя есть, Вера.
Ну, я знаю, мы делали-то Лука.
Нет, да? Это другое.
Это извините, я все перепутала.
Ева.
А, Ева, да, окей.
Извините. Слушайте, друзья, я предлагаю сделать, поставить здесь небольшую запятую. Значит, дорогие слушатели, мы сегодня, во-первых, в прямом эфире. Вот, я вижу ваши вопросы.
Да, у нас 30 секунд до перерыва.
Да, по поводу эпидемии ковида обязательно спросим. Это прям входило в наши планы на вторую часть. По поводу, достигнем ли когда-нибудь лечения с помощью изменения генома взрослого человека, тоже хороший вопрос, мне кажется. Обсудим. Напомню, что у нас в гостях сегодня Андрей Девяткин, заведующий лабораторией вычислительных методов в биомедицине МФТИ, кандидат биологических наук. Говорим сегодня о вирусах, о генетической информации. Встретимся после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной и, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте, я рада всех приветствовать еще раз, кто с нами.
Да, у нас в гостях Андрей Девяткин, заведующий лабораторией вычислительных методов в биомедицине МФТИ, кандидат биологических наук. Андрей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Давайте продолжим.
Давайте продолжим.
На чем мы остановились? А остановились мы на вот этом сложном процессе опознавания по материнской линии предка, как бы матери, как-то так.
Ну, про матери, да, можно так сказать. Но, с другой стороны, у нас вот у дам есть две X-хромосомы, а вот у мужчин только одна. А вторая хромосома – это Y. Ну, собственно, вот половые хромосомы, они, собственно, считается, что они определяют пол, и вот у мужчин это XY, у дам это XX. И так получается, что вот эту Y-хромосому мы можем получить только от сперматозоида, условно говоря. То есть у нас вот у яйцеклеток и у сперматозоидов одинарный набор хромосом, и в яйцеклетках всегда будет X-хромосома. А в сперматозоиде может быть либо X-хромосома, либо Y-хромосома. И если в сперматозоиде, который слился с яйцеклеткой, была Y-хромосома, то это будет мужчина. Угу. Если в сперматозоиде была X-хромосома, то это будет женщина. И, соответственно, вот Y-хромосома, она не как раз не рекомбинирует, потому что второй Y-хромосомы нету. Угу. Вот у, как бы, того организма, где эта Y-хромосома возникла. Таким образом, вот мы носим Y-хромосомы своих предков, пращуров по чисто мужской линии. Ну, то есть, если утрировать, вот 20 поколений назад у нас было 1000 предков, угу. И мы можем сказать, что вот по чисто материнской линии вот такая митохондриальная ДНК была, а по чисто отцовской линии была такая Y-хромосома. Ну, естественно, можно смотреть не на 20 поколений назад, там, а на всего лишь одно или два, там уже все-таки попроще будет.
Угу. Ага.
Ну, давайте вернемся, может быть, тогда к нашему плану.
Давай.
Тем более у нас много всего на вторую часть. Значит, друзья, на всякий случай, прямой эфир 8-925-48-94-8 или Telegram говорит Москобот. Присоединяйтесь. Много вопросов. Но все-таки давайте, может быть, вот что.
Мы хотели, Андрей, про вирусы.
Если да? Совсем коротко, да, мы хотели про вирусы, мы хотели про эпидемию и про ту самую загадочную болезнь угу. X, про которую пока еще, наверное, никто не знает из наших слушателей. Про вирусы. Андрей, вы упоминали, что вот есть всякие там археи, бактерии, угу. А где в этом прекрасном царстве, даже не знаю, не царстве, в этом
находятся вирусы.
Прекрасном мире находятся вирусы? Это вообще что такое?
Ну, тут есть разные ответы на этот вопрос, нет единого мнения, это вопрос классификации, ну, и в какой-то степени философии людей, которые так считают. Но кто-то выделяет, что вот есть клеточная форма жизни, это как раз археи, бактерии, эукариоты, и неклеточные формы жизни. Ну, то есть это скорее, ну, сложно назвать какой-то жизнью, вот мне лично, ну, мое личное оценочное суждение, вирусы кажутся такими вот биороботами, которые вот по случайным причинам научились самовоспроизводиться, если они оказываются в клетке и используют ресурсы клетки только чисто для того, чтобы самовоспроизводиться. То есть никаких мозгов у вирусов, естественно, нет. И вот те вирусы, которые есть здесь сейчас, это потомки тех вот как раз вредных элементов, которые смогли, во-первых, выходить из одной клетки, заражать следующую клетку, самовоспроизводиться, передаваться дальше. То есть это достаточно, ну, в какой-то степени случайный процесс. Вирусов очень много разных. Там сложно говорить о каком-то едином происхождении всех вирусов, которые сейчас известны. Но, тем не менее, их можно группировать на отдельные группы, но сейчас нету ответа на вопрос, а как возник первый вирус. Есть много гипотез, спекуляций, и вот есть вирус и у бактерий, и у архей, и у эукариот, просто у каждого свои. И, возможно, ну вот мне лично близка концепция, скорее, что во время, в принципе, формирования жизни, вот еще, когда клеток еще не было, когда не возникли первые мембраны, в какой-то момент стали появляться какие-то молекулы, которые стали паразитировать на других молекулах. И это, вот, можно сказать, были первые вирусы. Ну, потому что всегда есть какое-то полезное производство, всегда есть риск того, что возникнет какой-то паразит, который будет использовать плоды этого производства, сам в это не вкладываясь. И, mm-hmm. ну, вот философски, наверное, к вирусам можно так относиться.
Mm-hmm.
Получается, природа придумала нанороботов до того, как это слово стало популярным.
Ну, скорее не придумала, а просто они сами возникли, потому что могли.
Хорошо, давайте все-таки, ну раз такая была затравочка в начале у нас дважды уже, давайте все-таки про болезнь X. Вот как вы относитесь к этой концепции, насколько ее реально появление? Ну и расскажите, что вообще за концепция такая?
Ну, что это такое? Это такая гипотеза, что вот, рано или поздно люди, человечество, мы получим новую инфекцию, от которой у нас не будет лекарств, и это будет новая пандемия. И, в принципе, эта концепция возникла в научных публикациях уже относительно давно, ну вот примерно там на скидку лет 5-10 назад. И что это такое? Тут надо поговорить, в принципе, как возникают виды вирусов. И вот давайте представим, что есть вирус какой-то А, и вот он существует в кошках. И по каким-то причинам этот вирус попал в собаку, и ничего не произошло. Этот вирус не связывается с рецепторами на клеток собачьих, и просто это какая-то абортивная инфекция, безуспешная. А теперь давайте представим, что этот вирус А кошачий попал в кролика, и вот он там прижился, то есть кролики стал размножаться этот вирус, кролик заразил следующего кролика, и происходит удивительный процесс смены хозяева, происходит адаптация вируса к новому хозяину, в результате возникает очень много разных мутаций в геноме вируса, и с течением времени это будет уже новый вид вируса, который совсем другой. И, собственно, вот считается, что в целом новые виды вирусов, они возникают при освоении новых экологических ниш, то есть хозяев. И по факту каждый вид животного носят себе какой-то набор определенных патогенов. Ну, это могут быть вирусы, бактерии и так далее, и так далее. И вот когда разные виды вступают в контакты друг с другом, всегда есть риски того, что вот какой-то из видов вирусов перескочит с одного вида животных на другой. Люди, ну, технически относятся к животным тоже, и поэтому, собственно, вот при контакте с другими животными можем получать новые для себя инфекции. И, скорее всего, это ни к чему не приведет, потому что вирусы, они довольно адаптированы вот именно к тому животному, на котором они могут размножаться. Но иногда случаются ужасные ситуации, когда вот этот вирус, он может по случайным причинам быть способным размножаться в организме человека. И тогда что будет происходить? Человек заболеет, и вот в лучшей, в кавычках, ситуации он никого следующего не заразит. Это может быть трагедия личная для этого человека, к сожалению, но это не станет глобальной какой-то пандемией, ужасной ситуацией. И в худшем случае этот человек может передать этот вирус следующему. И тогда получается новая инфекция, от которой у нас нет защиты. И вот, собственно, болезнь X – это вот такая вот гипотетическая болезнь, которую вот люди могут, в принципе, получить от живой природы при контактах с дикой природой. И, собственно, сейчас мир довольно хорошо связан друг с другом, есть в результате глобализации, ну вот можно за сутки куда угодно долететь, добраться и так далее на нашей планете. А вот, скажем, 200 лет назад такое было невозможно, и вот если в какой-то деревне, да неважно в какой стране, в какой части земного шара, происходил контакт человека, скажем, с летучей мышью там, или с крысой какой-то, в результате которого человек заболевал, вот он мог заразить жителей своей деревни.
Ну и на этом все,
да, и там вот серая хворь пришла, извиняюсь, и там все переболели, кто-то, дай бог, чтобы большая часть людей выжила, но тем не менее никто в столицу не поехал, в другую страну не полетел.
А вот ну и странно себе такое представить, если бы они там за 3-9 земель отправились в пешем походе,
да, тем более,
будучи больными.
Вот-вот-вот. А в текущем мире это более чем возможно, вероятно, и в результате что достаточно вот, одного нулевого пациента, который окажется в каком-то городе с нормальной транспортной доступностью, и тогда эта история будет уже не локальной, а глобальной. А с учетом того, что люди, мы взаимодействуем с дикой природой сейчас довольно активно, скорее вот в зонах, ну тут просто число вирусов в разных частях мира, оно разное, потому что в разных частях мира разное видовое разнообразие животных. И, соответственно, самое большое, самое богатое разнообразие животных в тропиках, в тропическом регионе. И, собственно, самые основные риски появления вот новых инфекций в тропиках, потому что вот если идет активная вырубка леса, скажем, там, ну, не знаю, на дрова там, либо еще зачем-то, то, ну, люди, которые этим занимаются, вступают в контакт с дикой природой. Они могут заболеть, а на самолете потом куда-то полететь. И такое ощущение, что вот эта вот болезнь X, про которую я говорю, это какая-то вот просто гипотетическая, прошу прощения, серая хворь, которую человечество может получить по случайным причинам от дикой природы, и потом эта инфекция размножается среди всех людей. И, собственно, вот, пожалуй, COVID-19 можно отнести к первой ласточке, лишь к первой, к сожалению, этой болезни X. И вот при текущих трендах, скорее всего, неизбежно, что будут появляться новые пандемии.
Mm-hmm. То есть, получается, виновата глобализация. Ну и наше неаккуратное отношение к природе.
К собственному взаимодействию, да, с природой.
Ну, в какой-то степени виновата, ну, хорошая связанность мира. То есть, это есть свои плюсы, всегда есть свои минусы. То есть, естественно, если бы все как бы регионы мира были закрыты друг от друга заборами, тогда бы пандемии не возникало, потому что люди друг с другом не общаются. Ну и так далее, и так далее. Ну и плюс, да, неаккуратное общение с дикой природой, плюс то, что мы на самом деле знаем лишь верхушку айсбергов. В целом в вирусологии довольно долго считалось, что ну, надо изучать те вирусы, которые есть в людях, потому что зачем изучать вирусы в животных?
А, казалось бы, да?
Вот. И, собственно, оказывается, что по факту вот в каждом виде животных есть своя какая-то вселенная вирусов разных, которые могут представлять угрозу для человека. А это, ну, кажется, на первый взгляд, фундаментальной научной работой, которая никакой пользы обывателю не несет. И вот, в принципе, только вот после ковида поменялось отношение к таким исследованиям, когда научные сотрудники пытаются разобраться, а какие вирусы там синички разносят, условно говоря. Да. Ну, я утрирую.
И люди, наконец-то, стали понимать, что так вот они, где ученые-то нужны. Ответьте нам, да, ответьте нам, дайте нам ответы на вопросы. А вот кто даст ответы, кроме как не вирусологи и другие там научные сотрудники?
Хочу спросить вот что. Теперь уже, оглядываясь назад, а как вам, вот вы сказали просто про изолированность разных регионов, может быть, есть какие-то оценки у ученых? Как вам подход Китая? У меня просто знакомые там живут, работают, и меры были супер жестокие в течение нескольких лет после ковида, ну, там вот когда в разных странах были еще волны, и люди там не болели, то есть там практически не было никакой пандемии. Но меры были, что при прилете в Китай жесточайший, строжайший карантин. То есть не фейковый, а там 14 дней в полной изоляции под присмотром медиков.
Угу. Ну, смотрите, тут, наверное, нет какого-то единого ответа, потому что ситуация очень сложная, и я не могу взять на себя ответственность, прям что-то гарантировать. Но вроде бы после уже пандемии вот, были работы, которые показывали то, что на самом деле экономически было бы максимально выгоднее, ну, как бы карантин его то вот делать очень жестким, то потихоньку приспускать ограничения и принять тот факт, что все мы рано или поздно заболеем коронавирусом. Было бы здорово, чтобы сначала человек привился, тогда у него меньше шансов уйти из этой жизни. Но вот при условии, что вот все вакцинированы, и тогда, ну так по факту, вот, мне кажется, все люди, которые в городах живут, по крайней мере, переболели коронавирусной инфекцией. И там основная проблема была в том, что плохо, когда сразу много людей заболело, но просто нет коек в больницах. Как бы людям нельзя помочь нормально. И логика, наверное, самая, наверное, рациональная, логичная была бы, ну, немножко позволять как бы определенной доле населения заболеть, ну, скажем так, чтобы в одну неделю не было более, там, я в числах конкретных навру, там есть специальные модели эпидемиологические, ну, условно говоря, чтобы максимум 1% населения в одну неделю болел ковидом. Тогда медицинские организации смогут справиться, помочь этим людям с этим потоком. И в идеале было бы, конечно, хорошо, если бы все эти люди были привиты, вакцинированы, тогда бы смертей было сильно меньше.
Да. Смертности не было.
Ну да. Ну, собственно, вакцины от ковида, они скорее не полностью защищают от этой инфекции, угу. Но сильно, очень серьезно снижают вероятность погибнуть и более тяжелых последствий.
Угу.
Я почему спрашиваю про китайский опыт, это не только такой праздный интерес. Вот если бы, вот вы говорите, что ковид вполне можно, последний ковид можно считать примером болезни X, то есть вот час X настал. И если бы после уже того, как пандемия закончилась, мы имели какое-то хорошее лекарство, не знаю, или четко совершенно понимали, что больше подобные пандемии нам не грозят, но из ваших слов следует, что как раз...
Что как будто бы это только первый тренинг
и, возможно,
был.
И, возможно, более серьезный, потому что мы знаем кое-какие заболевания, которые выглядят страшнее, на мой взгляд, чем ковид.
Все так.
Какая-нибудь геморрагическая лихорадка.
А они хуже распространяются, потому что ковид респираторно...
Да.
Ну, просто раньше. Тут есть, прошу прощения, что перебиваю, но есть баланс между как бы тяжестью инфекции, то есть там конкретно способом распространения инфекции, mm-hmm. конкретно геморрагические лихорадки, но там гораздо хуже эти инфекции распространяются. Очень хорошо распространяются респираторные инфекции, которые просто... Вот мы поговорили в одном помещении замкнутом, вот у меня из легких вышли капельки, которые содержат в себе то, что вот в моем организме есть. То если больной человек инфицирован, то эти капельки будут висеть в помещении, другой человек вдохнет и может заболеть.
И все.
Хорошо. Вот какие уроки мы можем тогда извлечь из предыдущих вспышек? На самом деле, ведь кто-то, может быть, не помнит, а вообще-то...
Ой, я сейчас вспомнила, я же вздрогнула, Андрей. Я когда вот сейчас начинаю это вспоминать, как мы тогда вообще жили. Маски, перчатки.
SARS-CoV-1 был еще, понимание. То есть, на самом деле, был не только COVID-19.
Не, ну, понятно, что и там волны были, и все такое. Но вот самое вот это первое, когда был там 20-й год, да?
Когда мы из дома выходили, 20-й.
Да, 20-й год, вот март, апрель, вот эти месяцы, да, весенние, когда все началось, когда у нас был локдаун.
Мне пришлось спаять провод, чтобы мы с тобой могли вдвоем через два микрофона.
Да, мы как-то вот закрывались с Андреем в комнате и вели передачу удаленно с гостем. То есть это был вообще, это был другой ритм жизни, вообще другой лайфстайл, да? Сейчас уже как-то даже не вспоминаем про это почему-то.
Да, вот тогда действительно все-таки у меня вопрос, какие-то мы можем извлечь уроки из предыдущих этих вспышек и что-то сделать для предотвращения будущих, тем более если вы говорите, что они будут.
Да, ну то есть это я говорю, что там будет прогноз дело неблагодарный, но ну, все как бы показывает на то, что, скорее всего, такие вспышки очень вероятны. Но в плане уроков, вот, собственно, сейчас вот основная идея, как с этим бороться, предотвращать. Ну, во-первых, надо понимать, какие вирусы есть в дикой природе, в окружающей, чтобы, ну, быстро их диагностировать, потому что нужны быстрые тесты, и вот самые дешевые из них, они говорят, есть ли вот конкретная нуклеотидная последовательность в образце, либо ее нету. Более дорогие тесты, это когда вот просто тотально все мы изучаем, сколько там есть нуклеотидов, какие их и так далее, и тогда вот можно сказать, что это был ковид. И, собственно, вот если вспоминать историю SARS-CoV-2, ну, там первая озабоченность СМИ появилась в конце декабря 2019 года, ну, и какая-то более-менее понимание, что это действительно новый вирус, который циркулирует в людях, там в начале января появились публикации, ну, и только вот там спустя несколько недель по факту появились первые диагностические решения. Все это время вирус спокойно распространялся, и никто его никак абсолютно не контролировал. То есть, во-первых, первый шаг – это быстрая диагностика. Ну и для этого необходимо понимать, во-первых, какие вирусы есть в дикой природе. Второй шаг – быстрая профилактика. Ну, собственно, это те же пресловутые вакцины. Сейчас вот есть идея создавать такие платформы, которые, знаете, как конструктор. То есть есть вот там, допустим, МРНК-вакцины, есть вот аденовирусная вакцина «Спутник», и другие работают. И как они по факту работают? Там вот есть так или иначе какой-то вектор, ну, то есть то, что носит генетическую информацию. То есть это, ну, в случае МРНК это одна история, в случае аденовируса другая история. И вот в этот вектор можно вставлять разные детали конструктора. И это может быть поверхностный белок коронавируса, поверхностный белок вируса бешенства, поверхностный белок какого-то другого вируса. И вот если есть такая готовая сертифицированная платформа, система, в которой можно быстро менять вот ту деталь, которая необходима для защиты людей от этой инфекции, то такие вакцины технически, вот с точки зрения вот именно технологической, какие-то прототипы можно создавать за несколько недель буквально. Угу. Естественно, там вот особое внимание надо уделять исследованиям безопасности, эффективности, это дольше, но тем не менее, я вот сейчас сходу ошибусь в хронологии, когда вот вакцины по факту внедрили от ковида, но, по-моему, там где-то уже год или полтора прошло вот от инфекции. За это время, естественно, вирус уже распространился по всей планете, и это было большой проблемой. А если бы вакцины появились пораньше, ну, на мой взгляд, в принципе, пандемия перенеслась бы полегче.
Насколько я помню, в 2020 году не было еще
вакцины. Да, по-моему, только в 2021 году стали появляться.
Да, в 2021 мы уже прививались, мы
да, потому что, говорили. В принципе, ну вот, пожалуй, это первая ситуация, когда человечество столкнулось вот с той инфекцией, которой вот раньше не было. И ни у кого не было иммунной защиты от этой инфекции, потому что никто никогда и не болел. Угу. И все, собственно, были наивными как бы пациентами, все легко заболевали. С другими инфекциями, ну, в принципе, когда началась вот эра современной науки, когда стали создаваться вакцины, первые шаги были победить те инфекции, которыми люди болеют. Там полиомиелит, бешенство, клещевой энцефалит и так далее. То есть, ну, там разные детали есть, но в целом не было просто такого запроса, что у нас внезапно появилась новая пандемия, новая инфекция, надо срочно всех привить, защитить.
То вперед забегая.
Да. То есть до этого, скорее, вот у нас уже есть инфекция, которыми там поколениями люди страдают.
Вот давайте от нее сделаем вакцину.
Да, давайте от нее сделаем вакцину. То есть немножко другая постановка вопроса. И поэтому в целом вопрос создания вакцин от вирусных инфекций был гораздо более долгим, более продолжительным вот в прошлые годы. И считалось, что если это вот какая-то вот, ну, такая вот рутинная вирусная, в кавычках, инфекция, которая, ну вот мы с ней давно знакомы, много людей уже переболели, имеют иммунную защиту. Ну вот цикл от идеи, собственно, вакцины, как ее делать, до продажи вакцины и потребления, ну, непосредственно употребления этих вакцин где-то 10 лет занимало. Ну, то есть, а в условиях ковида, ну, как бы за 10 лет все и так уже переболеют много раз.
Ну да, и последствия мы получим, ну, да, то есть соответствующие.
Это в корне перевернуло в целом концепцию отношения к тому, как нужно создавать вакцины.
Последний, наверное, уже на сегодня вопрос, но мне кажется, во-первых, я его обещал задать, во-вторых, я его вставил в свой список вопросов еще давно, когда мы с Верой готовились. На тему представляете, друзья, 5 лет прошло, сейчас 2025 год, фактически с того, как мы
быстро
узнали
забыли
про ковид. Да, но, кстати, люди болеют до сих пор, и есть тяжелые последствия, в том числе там лонг-ковид, который достаточно долго длится. Вот не утихают споры о происхождении этого вируса, и на эту тему недавно...
Много спекуляций, допустим, бывает на эту тему.
Да, высказываются даже политики достаточно высокого уровня. Это какие-то американские чиновники, это какие-то европейские, российские, там, не знаю, китайские специалисты, вот. И сейчас же очень распространены диалоговые вот эти нейросети, ну, в смысле, как это
вопрос задаешь, она тебе ответ.
Да, да, вопрос задаешь, она тебе ответ. Вот, и они тоже достаточно хорошо развились, практически как вирусы. Вот, и вот мои коллеги, там, те, кто занимается научной журналистикой, они вели достаточно длительные беседы с этими нейросетями, которые умеют запоминать контекст, которые умеют анализировать очень большое количество данных, и задавали, в том числе, китайские известные нейросети, как они оценивают вероятность искусственного или лабораторного происхождения. И они дают там до 30%. Как вы, Андрей, к этому относитесь? И есть ли
30%, в смысле, 30% вероятность 30% того, что это искусственно созданный вирус.
Можете, Андрей, как-то прокомментировать? Может быть, у вас есть какое-то мнение?
Ну, смотрите, тут, на самом деле, правильного известного ответа нету. Есть разные мнения как раз. И вот именно вот в научных публикациях скорее есть консенсус о том, что это, скорее, все-таки природный вирус, который по случайным причинам попал в человеческую популяцию. Ну, то есть, тут просто проблема в том, что до сих пор не обнаружена какая-то зверушка, в которой есть вирус, очень похожий на SARS-CoV-2. То есть, там ближайшие вирусы, которые были обнаружены к SARS-CoV-2, их обнаружили в летучих мышах, но там довольно много различий, то есть, нельзя говорить, что вот было заражение напрямую от летучей мыши. То есть, к сожалению, ну, вот, если вот по факту говорить, прямых доказательств либо природного, либо естественного происхождения этой инфекции нету. Но вот просто если смотреть на прошлое, на историю, вот, в принципе, вот самого разного рода инфекций, то на самом деле, пожалуй, почти вот все инфекции, которые сейчас на слуху вирусные, мы, люди, получали их от животных. То есть и тут было бы странно, если бы это было каким-то исключением. Я не очень понимаю, кому это было бы выгодно, зачем и так далее, и так далее. Потому что готовых препаратов не было, никто на этом... Ну, не знаю, производители масок, конечно, там и так далее, но как бы сложно как-то рассуждать. Тут нет проблемы в том, что нет доводов, вот, реальных неопровержимых фактов ни в пользу ни той, ни другой концепции. Но в целом, вот если посмотреть вот на историю того, как возникали разные инфекции, там ВИЧ, грипп там, и так далее, вот куда ни посмотреть, там всегда есть какие-то вирусы животных, которые очень похожи на эти вирусы, и люди получали эти инфекции от животных.
Спасибо, ну что ж, мы почти кажется, уложились.
Да, спасибо. Мне очень понравилась беседа. Вот, мне, конечно, получилось отлично. У нас в гостях был Андрей Девяткин, заведующий лабораторией вычислительных методов в биомедицине МФТИ, кандидат биологических наук. Услышимся в следующую субботу.
Спасибо.
Всем спасибо.
До свидания.
Всем пока.